Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы ситуация в Ингушетии, политические последствия покушения на Юнусбека Евкурова. Карачаево-Черкесия, раскол в Единой России. Адыгея, возрождение этноса в рамках единого названия. Во второй части программы военные учения «Кавказ-2009». Оправданы ли ожидания новой российской грузинской войны? Борьба с фальсификацией истории в России. Круглый стол экспертов Южного Кавказа. «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. После покушения на Юнусбека Евкурова республика Ингушетия повисла в воздухе. До конца так и не ясно, какие решения все же будут приняты центральной властью, чтобы взять под контроль ситуацию. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
Если говорить о ситуации в Ингушетии в целом за последнее время, то она не изменилась, она по-прежнему стабильно тяжелая, и нет никаких надежд на то, что она может улучшиться. Тем более после того, как произошло покушение на президента республики, эти надежды уменьшились еще больше. Все надеялись на то, что с приходом к власти нового президента ситуация изменится в лучшую сторону, прекратится вот этот вал насилия, который продолжался в течение 2008 года. Но эти надежды не оправдались, и 2009 год принес еще большее насилие, еще больше преступлений стали совершаться в республике, и апогеем всего вот этого вала насилия стало покушение на президента. Если говорить о задержаниях, которые проводились силовики, то за последние, скажем, 6-7 месяцев, действительно, в республике Ингушетия проходили задержания, но люди в ходе вот этих задержаний, где были известны сотрудники милиции, которые не скрывались, которые даже если не представлялись, потом все равно человек находился в каком-нибудь отделении милиции, то в этих случаях нарушения как бы были стандартные. При задержании человека могли избить, какое-то время в течение суток, например, могли не сообщать родственникам, где он находился, но эти люди потом находились в отделении милиции, и после этого как бы процесс шел нормально, следственный, без каких-то грубых там нарушений в ходе расследования. Но по-прежнему основным бичом для республики Ингушетия на сегодняшний день является похищение людей. Только за 6 месяцев этого года зафиксировано 8 случаев похищения. Кстати, 4 из них до сих пор не обнаружены, а еще 4 человека найдены убитыми. Были тоже спецоперации, в ходе которых, например, есть все основания утверждать, что сотрудники силовых структур, проводившие эти спецоперации, превышали свои полномочия, и их действия можно квалифицировать как несудебные казни. Самый очевидный случай – это убийство в апреле текущего года на въезде селения в Сурхахи местного жителя Адама Аушева. Это вот то наследство, которое досталось нынешней власти от предыдущей, оно сохраняется, и каких-то позитивных сдвигов в лучшую сторону пока не намечается, не наблюдается. Нельзя сказать, что сейчас ситуация как бы совсем неконтролируемая в республике, потому что по-прежнему жизнь развивается в том же нормальном ключе, люди ходят на работу, ездят отдыхать. Но вот эта скрытая партизанская война, на фоне которой развивается вот эта нормальная жизнь, она усиливается с каждым днем. Вот если просто взять статистику только за неделю прошедшую, с учетом того же покушения на президента, тот же день, в ночь на 22 июня, было совершено покушение на сотрудника милиции Мериева, в результате этот человек потерял ногу. В селении Датых сотрудник чеченского подразделения батальона «Север» Хусейн Арсанов подорвался на мине при проведении специальных поисковых мероприятий. В городе Карабулаке 24 июня было 2 совершено покушения на сотрудников милиции, в результате которого один из сотрудников погиб. В Сунжинском районе республики 26 июня в селении Мужичи произошло боестолкновение с группой боевиков, в результате которого один боевик был убит. 24 июня в селении Казово проводилась спецоперация по задержанию предполагаемых участников этого бандформирования, и 3 человека в результате спецоперации были убиты, 2 из которых находились в розыске, а один был действующим сотрудником ГИБДД. Это только одна неделя, и все это пока показывает, что, к сожалению, ситуация крайне тяжелая, и что вот это противостояние, оно негативно отражается на общем фоне нашей жизни, и люди теряют надежды и понимание, чем это все закончится. Появились новые страхи, что вся республика может перейти под контроль соседнего руководителя Рамзана Кадырова. Кстати, появились какие-то конфронтационные моменты в самом ингушском обществе, потому что часть общественных деятелей Ингушетии из бывшей антизязиковской оппозиции предлагают провести срочный чрезвычайный съезд и обсудить все эти наболевшие вопросы. Другая часть общественности поддерживает сторону нынешнего руководства, которое вот сейчас исполняет обязанности президента Рашид Гайсанов и другие члены правительства, они считают, что ситуация нормальная, нет никаких оснований для того, чтобы проводить какой-то чрезвычайный съезд. Наметился какой-то раскол внутри ингушского общества.
Комментарий главы Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимура Акиева. Вы слушаете «Радио Свобода». Время и мир. Кавказский час. Покушение на президента Евкурова в который раз изменило уже ставший привычным политический ландшафт Северного Кавказа. Картинки мирного, стремительно строящегося Грозного, символа успешной борьбы с исламистским подпольем, перекрыты сюжетами с подорванной машиной ингушского президента, кадры совещания в Кремле. Дмитрий Медведев дает Рамзану Кадырову поручение продолжить разгром незаконных вооруженных формирований. Старая пластинка, на которой записана изъезженная мантра о то ли одержанной победе, то ли победе, которая вот-вот будет одержана, в очередной раз дала сбой. И фигуранты кавказского противостояния вернулись на исходные позиции. Вывод. Война идет, и этот факт никак не отменяем речевой активностью многочисленных пропагандистов. Кремль убежден в эффективности чеченского репрессивного опыта, однако серия убийств и покушений последнего времени ставит под серьезное сомнение модель внутричеченского урегулирования. Слишком серьезны симптомы того, что подполье не только не ослаблено, но набирает силу и легко готовит и совершает раз от разу все более дерзкие атаки. Секретом своего так называемого успеха Рамзан Кадыров обязан в целом тому, что ему, и не только в пределах подведомственной республики, но и за ее границами, обеспечен режим тотальной безнаказанности. Он владеет Чечней как собственностью, на правах феодала, вольного распоряжаться своим имуществом, как ему вздумается. Естественно, что главным образом этот политический формат дает возможность Кадырову невозбранно преследовать тех, кого он по разным причинам считает своими врагами. Здесь надо сказать, что власть Кадырова экстенсивна. Он уже давно действует за пределами задания привести в повиновение мятежных соотечественников. Он взял под полный контроль всю экономическую жизнь Чечни, поставив у руля людей своего клана и тейпа. И не произвол силовиков сегодня многим кажется главной проблемой, а коррупция, которая душит на корню любую деловую активность, не позволяет начать собственное дело и заработать деньги, устроиться на должность и выучить ребенка без взятки, за все буквально приходится платить. В этом смысле кадыровский режим больше похож на общероссийский, просто степень контроля за обществом в Чечне существенно выше. Но проблемы, хотя и в гипертрофированном виде, те же. Вернемся к исламистскому подполью. Объяснять его деятельность, неистребимой тягой отдельных граждан к бандитизму, дело бесперспективное. Очевидно, что люди, которые берут в руки оружие, стремятся исправить несовершенство окружающего их мира. И салафитская доктрина дает точные рецепты. Она провозглашает равенство людей перед Всевышним, она конституирует единую для всех систему права, шариат, объявляет своей целью борьбу с неправедным богатством и произволом чиновников, считает необходимой помощь бедным. Я, собственно, не хочу сейчас вести разговор о состоятельности теократической утопии на Северном Кавказе. Я хочу лишь сказать, что пока существует несправедливость, которую производит и культивирует государство, не переведутся те, кто желает ее искоренить. И кажется, что создав на территории Северного Кавказа систему, где все российские проблемы умножены на 10, власти совсем не решили проблему сопротивления, а наоборот дали ей новую жизнь. Человеку невозможно вменить в обязанность любить неправедного властителя и подчиняться ему на том основании, что властитель строит большие и красивые дома. Вы слушаете «Радио Свобода». Время и мир. Кавказский час. У микрофона Андрей Бабицкий. В парламентской фракции «Единая Россия» произошел раскол. Правда, не на федеральном уровне, а в маленькой северокавказской республике Карачаево-Черкесии. Рассказывает Демис Паландов.
Страсти разгорелись вокруг предложенной депутатом Народного собрания, президентом республики Борисом Ибзеевым, в качестве кандидатуры на пост сенатора от парламента КЧР, бизнесмена Вячеслава Дерева. В результате тайного голосования из 68 депутатов за кандидатуру Дерева проголосовало лишь 26, против 42 депутата. Таким образом, существенная часть парламентариев от «Единой России» высказалась против предложенной кандидатуры. Более того, два депутата от ЕР, Абдуллах Токов и Умар Лайпанов, проявили неслыханную инициативность, предложив альтернативного кандидата, бизнесмена Али Махова. Завершает картину бунта тот факт, что Махова поддержали 27 депутатов, правда, потом 5 из них быстро отозвали свои голоса. Местное отделение «Единой России» объявило двум депутатам взыскание. Звучали даже предложения лишить их депутатских мандатов. Так описывает ситуацию журналист из Карачаева-Черкесии Мурат Гукемухов.
Была кандидатура Вячеслава Дерева, которая была согласована с администрацией президента России, Федеральным политсоветом «Единой России». Она была поддержана президентом Карачаева-Черкесии Борисом Ибзеевым. Но, увы, она не была согласована с местными олигархическими кругами. Вячеслав Дерев, он сам является персоной достаточно влиятельной в Карачаево-Черкесии, бизнесмен, на предприятиях которого работает около 2000 человек. Он является одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Он в первую очередь свою персону согласовывал с федеральным центром. Но, как показала практика, это оказалось недостаточно. Местные олигархические круги, конкурирующие с Вячеславом Деревым, сложилась такая ситуация, когда местные товарищи решили показать свой характер. И, в общем-то, они его показали.
Эксперты уже окрестили конфликт в парламенте республики межнациональным. Действительно, Вячеслав Дерев – родной брат покойного Станислава Дерева, в прошлом мэра столицы КЧР Черкесска и основного кандидата на пост президента республики в нашумевших выборах 1999 года. Тогда в первом туре Станислав Дерев, заручившись поддержкой черкесов, абазин и части русского населения, получил более 40% голосов, а бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Владимир Семенов, карачаевец по национальности, 17,9% голосов. Однако во втором туре картина чудесным образом поменялась, и за генерала проголосовали 75% населения республики. Фальсификация была настолько очевидной, что черкесы и абазины вышли на улицы, блокировали здания госучреждений. Федеральному центру было очень нелегко утихомирить митингующих и не допустить вооруженного столкновения между черкесами и карачаевцами. Станислав Дерев получил должность сенатора от КЧР, а Семенов возглавил республику. С 2003 года Станислав ушел из публичной политики, но до своей смерти в 2006 году оставался неформальным черкесским лидером. На первый взгляд, именно это стало причиной демарша со стороны депутатов-карачаевцев, для которых фамилия Дерев стала синонимом противостояния с черкесами. Однако Мурат Гукемухов придерживается другого мнения.
Принято в последнее время считать, что олигархов в России нету. На региональном уровне олигархи есть. Они существуют, они работают. И более того, не в состоянии противопоставлять себя даже федеральному центру. Что такое Али Махов? Это человек без собственного политического багажа. Он не олигарх, насколько я знаю, он предприниматель средней руки и не более того. Дело в том, что кресло сенатора от парламента стало предметом столкновения амбиций местных олигархов. Где с одной стороны стоял Вячеслав Дерев, с другой стороны ему противопоставил себя шеф ставропольского «Газпрома» Рауль Арашуков. Али Махов оказался заложником этого противостояния в какой-то момент. Конечно, не получилось провести в сенаторы Али Махова, но получилось не пустить в сенат Вячеслава Дерева. Очень недоволен был президент. Вполне понятно, что когда решение принимает политсовет «Единой России», президент должен обеспечить реализацию этого решения. Борис Ибзеев, президент Карачаева-Черкесии, не смог реализовать это решение федерального центра, и в какой-то степени это было пощечина ему со стороны республиканского парламента.
Это был журналист из Карачаева-Черкесии Мурат Гукемухов. Однако для обывателя этот парламентский кризис, скорее всего, будет выглядеть именно как межнациональный конфликт, и любое решение может вызвать волну возмущения либо в среде черкесов, либо в среде карачаевцев. Черкесы и так обижены тем, что с приходом нового президента КЧР Бориса Ибзеева, карачаевца, была сломана традиционная схема распределения постов по этническому признаку, и пост главы правительства занял не черкес, а этнический грек Владимир Кайшев. Первую кандидатуру на пост сенатора от исполнительной власти, карачаевца Ратмира Айбазова, утвердили практически единогласно. Пробуксовки с голосованием по кандидатуре примере Дерева, и тем более окончательное отклонение его кандидатуры, может вызвать среди черкесов и абазин серьезное недовольство. Фамилия Дерев все так же ассоциируется у них с отстаиванием своих национальных интересов, в то время как Али Махов, хоть и черкес по национальности, но в политике республики человек неизвестный.
Денис Паландов о расколе «Единой России» в Карачаево-Черкесии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий. От политического конфликта в Карачаево-Черкесии к проблемам восстановления само- и инаназвания черкесского этноса. В республике Адыгея прошел съезд общественной организации «Адыге-Хасе». Вновь слово Демису Паландову.
Местная общественная организация «Адыге-Хаса» призвала всех адыгов, адыгейцев, черкесов, кабардинцев и причерноморских шапсугов указать одну национальность во время переписи населения 2010 года. Адыгам предлагают указать самоназвание «Адыге» и инназвание «Черкес». Таков главный итог 14-го съезда «Адыге-Хаса», прошедшего в Майкопе в минувшую субботу. В настоящий момент адыги, общей численностью около 700 тысяч человек, имеют национальное представительство в четырех субъектах Российской Федерации – в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в Краснодарском крае. Такая структура расселения адыгов была закреплена еще советской властью, причем разделение было не только территориальным, но и национальным. В национальных республиках адыги представлены как три нации – кабардинцы, черкесы и адыгейцы. Данное разделение искусственно. Адыги имеют общее самоназвание, культуру и язык, который различается лишь на уровне диалектов. Так прокомментировал решение съезда председатель адыгейцев. Адыге-Хаса, Адыгея Арамби Хапай.
В 15 веке Черкесия занимала от границы, скажем, Ингушетии до Кречинского пролива и от Адлера до Таганрога. А перед началом Русско-Кавказской войны территория Черкесии почти равнялась сегодняшней территории Грузии. И после окончания Русско-Кавказской войны наш народ, те, которые остались на исторической родине, разделенными оказались. Они в шести субъектах проживают. Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Республика Адыгея и Осетия. И сегодня три национальные образования, где адыги проживают, названия народа разные. Карачаево-Черкесия, черкес – это имя названия. У нас даже такого племени нету у адыгов. А кабардинцы – это племенное название. Шапсуги – племенное название. А нас вообще адыгейцами назвали. Такое произношение появилось во время советской власти. И получается, сегодня в мире, в Российской Федерации адыгов нет. Есть кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги. И даже наша молодежь потихоньку, многие думают, что мы разные народы. И чтобы народ себя чувствовал идентичным, решение было принято на научной конференции, что все адыги себя будут называть адыгами, и когда перепись будет идти, что будут в записи. Некоторые не понимают смысла этого. Представляете, в Российской Федерации тогда адыгов уже сразу будет более 700 тысяч.
Идея о едином черкесском народе муссируется в адыгских кругах весь постсоветский период. Но особенную актуализацию вопрос получил после августа 2008 года и признания России независимости Абхазии, где проживают родственные адыгам абхазы. Стремление адыгов к единению затрагивает не только вопрос участия в переписи, но и вопросы политического характера. Черкесы хотели бы жить в одном субъекте федерации, Черкесии, образованной на территориях трех современных республик РФ – Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Эта идея уже получила одобрение на прошедшем 23 ноября прошлого года съезде черкесского народа. Впрочем, реальных последствий данное одобрение не повлекло. О причинах член президиума Адыге-Хаса, Карачаево-Черкесии, Иналь Гашоков.
Эта идея имеет как бы два пласта. Один пласт – это среди людей старшего поколения, это, как правило, люди, которым старше 50 лет. Они более консервативные, они не хотят вступать в конфликт с системой власти, поэтому они сдержанно относятся к этой идее, и, по их мнению, это вряд ли возможно. Более активно в этом направлении действует молодежь, в частности, и молодежь Карачаево-Черкесии. Они считают, что есть все возможности для того, чтобы хотя бы попытаться объединить Черкесию в бывшие ее географические границы. Но дело в том, что сегодня Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, в силу множества объективных и субъективных причин, адыги, которые живут на этих территориях, не так часто и не так плотно контактируют друг с другом, И поэтому возможность, даже гипотетическая такого объединения, она пока больше на уровне интернета. Об этом идут какие-то разговоры, но в практической плоскости, во всяком случае, потому что происходит сегодня в Карачаевской Киеве, особых сдвигов нет. Хотя надо сказать, что даже те выступления, которые есть в средствах массовой информации в интернете, они вызывают большую разнонаправленную информацию, как и у самих черкесов, так и у представителей других национальностей. Говорить о том, что это сегодня, вот сейчас возможно, я думаю, это еще рано. Но дело в том, что наши адыги как бы очень сильно хотят воспользоваться будущей Олимпиадой в Сочи. И на волне подготовки российским государством к Олимпиаде, я думаю, шансы на получение каких-то преференций в отношении восстановления справедливости к адыгам, которые, по их мнению, были подвержены геноциду, вот в этом направлении какие-то шансы все-таки, мне кажется, есть.
В настоящий момент тема активно обсуждается не только в адыгской среде, но и на общероссийском уровне. Тональность этих рассуждений часто весьма жесткая. Черкесов обвиняют в сепаратистских настроениях. Особенно острую реакцию вызывает желание российских адыгов добиться права на репатриацию черкесов из-за рубежа. Вынужденные покинуть исконные земли своего обитания, несколько миллионов адыгов проживают в настоящий момент в Турции и странах Ближнего Востока. Именно острота вопроса заставляет лидеров адыгских общественных объединений очень осторожно подходить к поднятию этих тем. Даже тема переписи 2010 была рассмотрена на съезде адыги Хасы в Майкопе очень быстро и практически без обсуждения, несмотря на то, что тема переписи называлась многими главной. Об этом журналист из Адыгеи Аслан Шазо.
Когда было заявлено об этом, то действительно это был как бы один из главных вопросов. Но по ходу съезда ему было уделено не так уж много времени. Выступил против только один человек, это Юнус Харкаха, профессор, языковед, лингвист. Больше выступлений против не было. Поэтому вопрос никакого ажиотажа не вызвал. Просто съезд подтвердил, что этот курс принят и этот курс выдерживается. Вот так было это.
Это был журналист из Адыгеи Аслан Шазо. Впрочем, адыгейская Хаса не собирается останавливаться на достигнутом и будет пропагандировать свое решение по переписи среди черкесов. Такое обещание озвучил председатель Адыги Хаса Адыгеи Арамби Хапай.
Съезд сообщил, что решение принятое остается в силе, и чтобы мы призвали делегатов Хаса, чтобы над этим работали. Мы сейчас, конечно, еще будем выступать в телевидении, в прессе.
Теперь осталось, чтобы и Хасы других регионов, где проживают адыги, поддержали начинания своих коллег из Адыгеи.
Это был Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. Ранее сообщалось, что уцелел 5-летний мальчик. Спасатели не надеются найти живыми еще кого-нибудь из 153 пассажиров и членов экипажа самолета. Найдены тела 4 погибших. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека, около 40 ранены. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась около многолюдного рынка. Российский сержант Александр Глухов получил в Грузии статус беженца. Об этом заявили в МВД страны, сообщив, что он также обеспечен работой и временным жильем. Эту информацию подтвердила мать Глухова. В центре Москвы взрыв в коллекторе. По предварительным данным, пострадавших их нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданина США Эммануила Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. Во время встречи в Минске с делегацией Конгресса США Лукашенко заявил о необходимости восстановить в полном объеме дипломатические отношения между Минском и Вашингтоном. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург. В Иране Совет Стражи объявил, что вопрос об итогах президентских выборов закрыт. Лидер оппозиции Мир Хусейн Мусави, проигравший выборы действующему президенту Махмуду Ахмадинежаду, утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы. В Германии на 69-м году жизни скончалась всемирно известная танцовщица и хореограф Пина Бауш.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Начавшиеся военные учения «Кавказ-2009» стали источником серьезных страхов. И в России, и в Грузии, и на Западе звучат голоса, что учения являются своего рода увертюрой к новой российско-грузинской войне. С независимым военно-политическим экспертом из Тбилиси Торники Шарашидзе беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Эксперты не только в Грузии, но и в западных странах считают и уже назвали вот эти учения «Кавказ-2009» прологом новой войны. Вы разделяете такого рода настроение?
Я думаю, что Россия будет всегда готова к новой войне, всегда будет искать новый повод для новой войны. Но, конечно, сейчас для нее будет труднее найти повод, чем это было в прошлом году, потому что в прошлом году Россия имела повод, чтобы защитить своих граждан на территории Южной Осетии и Абхазии. А это было предусмотрено в рамках российской концепции национальной безопасности. К этому Россия готовилась. В течение многих лет велась пропаганда. Российское общественное мнение было подготовлено. Сейчас обстановка экономическая не совсем благоприятная для России, по-моему, чтобы начать войну без всякого повода. Россия сейчас очень нуждается в хороших отношениях с Западом.
Почему вы считаете, что Россия всегда готова к войне? Неужели вы думаете, что в интересах Москвы завоевать всю Грузию?
Конечно, в интересах завоевать всю Грузию, но без всякого повода, конечно, это будет очень сложно делать. Россия должна здесь найти, так сказать, лояльное правительство, пока этого не удается. И не удастся, скорее всего. Если Россия получит веский повод вывести свои танки в Тбилиси, таким поводом может послужить провокация там вблизи административной границы Грузии и Южной Осетии, тогда все может случиться, конечно. Когда страна будет оккупирована, Россия может найти, так сказать, своих грузинов. Или в Москве, или где-нибудь за пределами Грузии.
Принимает ли грузинская армия какие-то меры предосторожности, может быть, приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи с новой ситуацией на границах страны?
Грузинская армия не сможет просто-напросто противостоять русской армии, российской армии. Это исключено, конечно. Если что-нибудь начнется, грузинская армия максимум может, так сказать, перекрыть дорогу в Тбилиси и держаться там максимум, наверное, дня два, не больше.
Вам не кажется, что вот такое нагнетание военных настроений, скажем так, оно в интересах не только Москвы сейчас, но и официального Тбилиси? Кажется, Саакашвили тоже выгодно все время говорить о том, что вот якобы Россия намеревается напасть на Грузию. Разве не так?
Знаете, такая риторика у нас велась в начале года, когда стало ясно, что оппозиция собиралась вывести народ на улицы и так далее, и так далее. Но это не подействовало. Народ все-таки вышел на улицы. Но потом наше правительство официально в Тбилиси повело себе, так сказать, адекватно. Столкновение, провокации в Тбилиси могли бы послужить хорошим поводом для России, чтобы вмешаться в Тбилиси.
Вам не кажется, что это такой иррациональный страх? Он может быть объясним с психологической точки зрения, но с точки зрения политологии такой вот чистой.
Знаете, это объяснимо по той причине, что грузинский народ хорошо знает Россию. На себе все испытал, так сказать. Знает это своим опытом. Они знают, что Грузия очень дорогая России, так сказать. Влияние над Грузией считается в России ключевым моментом, что контролировать бывший Советский Союз. Из-за этого Россия может на многое пойти.
Одно из последствий августовского военного конфликта – это замораживание отношений между Россией и НАТО. И вот на днях эти отношения восстановлены. Может быть, грузинская дипломатия недоработана? В этом отношении?
Нет, я думаю, что мы должны приветствовать наложение контактов между Россией и НАТО, потому что чем больше Россия будет чувствовать себя вовлеченной в международных делах, чем больше она будет чувствовать себя важным игроком, тем лучше для нас, потому что в этом случае Россия станет более конструктивным игроком. Она воздержится от провокации новой агрессии против Грузии.
Что вам подсказывает ваш опыт? Как будут развиваться в ближайшие месяцы, скажем так, отношения между Россией и Грузией?
Ситуация будет на уровне ни войны, ни мира. И я, как гражданин Грузии, я просто-напросто не могу представить, что грузинская государственность исчезнет. А это случится, если Россия ведет свои танки в Тбилиси. Я хочу быть уверен, что ничего не случится, новой войны не будет.
Грузинский эксперт Торники Шарашидзе в интервью Андрею Шару. Вы слушаете «Радио Свобода. Время и мир. Кавказский час». Российские эксперты, тем не менее, отрицают вероятность начала новой войны. Об этом материал Карена Агамирова.
Военные учения – это форма тактической, оперативной и стратегической подготовки войск, сил флота, командиров, командующих и штабов на местности и в условиях, близких боевым. Бывают односторонними и двусторонними. Учения, которые начались сегодня, односторонние. Россия обходится без напарника. И проходят они практически вслед за майскими командно-штабными учениями под эгидой НАТО в Грузии. Прошлым летом Северо-Кавказский военный округ тоже проводил учения, а потом произошло то, что называют российско-грузинской войной. В качестве официального обоснование нынешних учений определена готовность войск к мобилизации. Эксперт «Радио Свобода» Алексей Ващенко. Проблема Грузии, по его мнению, здесь ни при чем. Тревожная обстановка на Северном Кавказе, внутри России. Вот для чего следует отработать эту самую мобилизацию.
Основная проблема – это ситуация, конечно, на Северном Кавказе. К Грузии это не имеет никакого отношения. Потому что у России нет никакой политики на Северном Кавказе, а есть, я бы сказал, антиполитика. И вот эта антиполитика привела к тому, что там дестабилизация усиливается, не прекращается контртеррористические мероприятия на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, и ситуация становится там с каждым днем все более взрывоопасной. Учения, в общем-то, пройдут там неделю-другую и все. Но на ситуацию они никак не повлияют ни в лучшую, ни в худшую сторону. Будет просто небольшое затишье с этими контртеррористическими операциями. А вот после окончания учений будет обострение террористической деятельности. И удары будут опять в первую очередь наноситься по Дагестану и Ингушетии. И к этому обострению ситуации готовятся, чего, я считаю, не получится. Эти учения, они вообще-то смешные сами по себе. Потому что когда 8 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на территории 11 субъектов Южного федерального округа, это Краснодарский, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская, Ростовская области, Республики Северного Кавказа, Абхазия и Южная Осетия, и на все это дело уходит 8 тысяч человек, то есть одна дивизия, то это, понимаете, вызывает просто смех. И когда еще в наши российские СМИ подают, что это полномасштабные военные учения. Армии как таковой на Северном Кавказе нет. Что могут сделать 8 тысяч человек на территории целого Южного федерального округа, как они могут провести учения? Я вот, как человек, который прослужил больше 30 лет в армии, этого понять не могу.
Алексей Ващенко. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, наоборот, отмечает серьезную военную составляющую начавшихся военных учений на территории Северного Кавказа и республик Абхазия и Южная Осетия с отработкой Грузии в качестве вероятного противника.
Если оценивать общее количество войск, которые дислоцируются на территории Северокавказского военного округа, там их в десятки раз больше. Таким образом возникает вопрос, а действительно надо ли поднимать столь вселенский шум вокруг этих учений, если всего лишь полторы дивизии немножко поупражняются, покачают мускулы и так далее. Сейчас армия переходит на новую организационно-штатную структуру, дивизии расформировываются и на их базе создаются бригады. И таким образом генеральный штаб торопится обкатать новую организационно-штатную структуру, посмотреть ее управление в деле. Таким образом, сугубо военная компонента, она здесь очевидна и никакой, конечно, сенсационности не несет. Но здесь возникают два популярных мнения, которые сейчас муссируются и в российской, и в зарубежной прессе. Первое, что данное учение – это некий ответ на недавнее учение НАТО в Грузии. Но учения закончились, Россия не показывала никаких признаков каких-то воинственных настроений, танки там не гудели, самолеты не летали, пушки не заряжались. Просто смешно говорить, что это некий ответ на учения НАТО. Если мы бы эти учения проводили одновременно с учениями НАТО, это можно было говорить, что тут как бы глаз за глаз. С другой стороны, и российские аналитики, и иностранные аналитики говорят, что вот эти учения – это пролог к новой войне. Таким же образом можно было бы назвать и натовское учение недавно в Грузии прологом к войне. И тем не менее нельзя лукавить по поводу того, что эти учения якобы такое домашнее камерное действо на юге России. Совершенно понятно, что есть план учений. План учений предусматривает определенное действие российских подразделений в расчете на вероятного противника. Так вот, в штабных картах, которые сегодня есть на этих учениях, там очень четко и грамотно обозначены возможные действия противника, и в роли этого противника, безусловно, выступает Грузия.
И в ходе этих учений генеральный штаб по Виктору Баранцу учтет прошлогодние августовские ляпы.
Генеральный штаб все просчитал, и схема этих учений, она как раз и рассчитана на отражение возможной угрозы, которая может происходить со стороны Грузии, уже будем говорить, новой грузинской армии, поскольку вы знаете, что НАТО всем колхозам перевооружает Грузию. И таким образом данные учения, да, можно сказать, они рассматривают учебный вариант новой Кавказской войны, если она разгорится.
Виктор Баранец.
Карен Агамиров беседовал с российскими военными экспертами об учениях «Кавказ-2009». Вы слушаете «Радио Свобода». «Время и мир. Кавказский час». У микрофона Андрей Бабицкий. «Кавказский перекресток» – программа «Радио Свобода», которая готовится совместно грузинской, армянской, азербайджанской и русской службами два раза в месяц. В ней принимают участие эксперты из стран Южного Кавказа. Тема очередного выпуска – «Борьба с фальсификацией истории в России». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк, литературовед из Еревана, Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права. В России сегодня предпринимаются попытки взять под контроль прошлое. 20 апреля в Российской Государственной Думе обсуждался законопроект о противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза СССР нацизма, нацистских преступников и их пособников. А 15 мая президент Дмитрий Медведев подписал указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. В названии законопроекта, который представлен Госдуме, очевидно совершенно его внешнеполитическая направленность. Будут предприниматься попытки контролировать интерпретации исторического прошлого именно на территории бывшего Союза. Давайте вообще попробуем сначала понять, хорошо это или плохо. Например, авторы думского законопроекта ссылаются на законодательство таких стран, как Австрия, Германия, Бельгия, Франция, якобы там есть подобные нормы. И также они ссылаются на решение Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм и как идеологию, и как организацию. Поскольку вопрос больше относится к сфере права, я обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли, вам слово.
Споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально. Люди по-разному интерпретируют те или иные события. Это нормально. Это вопрос, который должен быть оставлен в рамках академической свободы, да, то есть свобода исследователей, которые могут интерпретировать те или иные события по-разному. Если же обрамлять эту свободу какими-то юридическими запретами, то тут уже открывается очень большой простор для политических злоупотреблений, кое мы все видели, как это происходило в советское время, да, когда определенные события вообще замалчивались, потом они стали отрицаться, потом интерпретироваться одним образом, меняется политическая конъюнктура, те же события начинают интерпретироваться иначе. Поэтому, как юрист, я категорически противник гонять академические свободы, в том числе и в области истории, в какие-то запретительные рамки политических законов. То, что в Австрии и Германии есть подобные законы, это нужно понимать очень узко-контекстуально. Это последствия денацификации. Это было условием оккупационных сил, которые послевоенное время контролировали Германию. Это совершенно верно вытекает из Нюрнбергских трибуналов. Это не выбор самой Германии. Но Германия должным образом отнеслась к переоценке этого наследия. И поэтому, я думаю, тут можно вспомнить и совместные комиссии немецких историков с польскими историками о том, как они совместно обсуждали, как преподносить события Второй мировой войны непосредственно до нее, особенно по вопросу границу в спорных между Польшей и Германией территориях?
Я позволю Элькинсе с вами не согласиться, потому что касается Германии и Австрии, там эти запреты год от года ужесточаются, вы знаете, речь идет о запретах на нацистскую символику, на нацистскую музыку, на любые атрибуты, которые могут восприниматься как символы нацизма. Я хотел бы спросить Ваграма Мартиросяна. Я, насколько помню, два года назад примерно был законопроект аналогичный израильскому о геноциде армян. Он не прошел через армянский парламент, но тем не менее, вот запрос, наверное, на какой-то подобный запрет у общества есть. Поэтому, может быть, и какое-то рациональное зерно в том, что сегодня делает Россия, существует?
Если обсудить российские процессы, то, конечно, здесь надо иметь в виду, насколько они пропорциональны тем действительным страхам, которые сейчас существуют в России. Сейчас существует и нагнетается сильная ксенофобия. Используется в этих целях все, что творится и в мире, и в самой России. Если кризис, то в этом виноваты мигранты. По данным двухлетней давности опросам, на первом месте, как враг России, была Эстония. Сам этот факт показывает, насколько все это подвержено интересам определенной национальной или шовинистской пропаганды. Конечно, фашизм, нацизм все еще представляют определенную опасность для мира, но мне кажется, что здесь мы имеем дело с преувеличением. Что касается самой Армении, здесь тоже есть попытки стремления с узконациональных точек зрения корректировать историю. Но пока что я не вижу, что они приобрели такие масштабы, что нужно всерьез об этом думать или предпринимать шаги. Но главная беда, по-моему, не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства, то, что мы не имеем, так сказать, в кавычках, каноническую историю. Мы имеем историю большевистскую, идеологическую, мы, армяне, имеем 1500-летнюю религиозную историю, тоже написанную с точки зрения интересов церкви армянской, не только государства. Практически политическую, каноническую историю мы не имеем. Мы не учились этой истории. И, в конечном счете, конечно, лучше сейчас заботиться о том, чтобы иметь что-то такое нормальное, написанное с точки зрения философии истории, исходя из современных понятий, из современных культурологических достижений и так далее.
Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Лаша, вы историк. Поскольку речь идет о Второй мировой войне, разные эксперты внутри России и за ее пределами по-разному оценивают различные действия советской армии. Ну, скажем, в последнее время очень много говорят о зверствах, которые советские солдаты чинили на территориях государств Западной Европы. Кроме того, очень различные оценки, скажем, талантов Жукова как полководца, да, и вообще не только Жукова, но и, так сказать, общей стратегии советской армии в войне с фашистами. То есть, ну, вот таких вот темных, спорных моментов колоссальное количество. И я думаю, что, наверное, ввиду того, что история общества, их нужно и разгребать общими усилиями. Есть ощущение, что вот такого рода запреты, если они будут введены в действие, они, в общем, очень серьезно воспрепятствуют именно научной работе.
Если мы хотим пересмотреть, и это обязательно, я думаю, нашу совместную советскую историю, надо иметь свободное пространство своих свободных дискуссий. К сожалению, этого не происходит. И из-за этого, я думаю, что делать параллели с нацистской Германией, то есть с сегодняшней Германией, где запрещено, например, ставить под вопрос Холокост или геноцид евреев, и запрещено пропаганда нацистской идеологии, это не то же самое. Напротив, я думаю, что в России мы возвращаемся обратно к сталинским временам. Вспомним, тогда тоже выходили книги под такими названиями, как, например, «Против фальсификации истории большевистской партии». И я думаю, что вот сейчас этот процесс, который происходит и будет, наверное, происходить в России, это, в принципе, процесс, можно так сказать, против фальсификации, фальсифицирования истории. У нас фальсифицирована история Советского Союза, и до сих пор в России выходят книги по истории Советского Союза, которым вот это мифы, созданные во время Сталина и после сталинских времен, еще раз пускаются в ход, несмотря на то, что огромное количество документов говорит что-то другое. Есть огромное количество людей в России, историки, Америки и так далее, которые, вот, например, под вопрос до сих пор ставят Катинское дело, то есть расстрел военнопленных поляков и так далее. Я думаю, что это очень типичное для тоталитарных режимов действие, что сейчас происходит с созданием, мы не знаем, конечно, как эта комиссия будет работать, и главное, что в этой комиссии входят главным образом чиновники, очень мало там историков, особенно хороших историков, и я думаю, что Медведев с Путиным очень хорошо усвоили орвеловские слова: «То, кто управляет прошлым, управляет будущим, тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым».
Я вновь обращаюсь к Баку, Эркин Гадерли. Эркин, все-таки какие-то законодательные действия необходимы для того, чтобы действительно сохранить, ну, скажем так, некое гуманистическое содержание, ну, может быть, очень общее тех оценок, которые мы имеем в виду, когда обсуждаем там события прошлого? Или, в общем, следует, так сказать, полностью снять всякие запреты?
Ну, специальных законов, каким-то образом регулирующих исторические исследования, быть не может. Это абсурд. Есть общие принципы, которые, в принципе, регулируют так называемый hate speech, законы, которые запрещают ксенофобию, расизм, да, вот такие вещи. Это законы, которые применимы во всей области публичной речи, да, будь то письменный, телевизионный, радио, эфир или какие-то публичные высказывания. То же самое касается и публикаций на тему истории. Если они содержат ксенофобские или расистские измышления, то, конечно, это может быть предметом судебного разбирательства, если будет доказана вина, и наказание тоже. Но принимать специальные законы или иные нормативные акты, которые будут каким-то образом вгонять исторические исследования в подугоду какой-то политической конъюнктуры, то это абсолютно никакого оправдания с точки зрения юриспруденции иметь не может.
Ну, поскольку, в общем, парадигмы развития авторитарных режимов на территории бывшего Советского Союза очень схожи, скажите, у вас какие-то аналогичные процессы развиваются?
Нет, у нас нет никаких вот таких вот попыток институционализировать или законодательно закрепить ту или иную версию интерпретации истории, но у нас просто по факту, да, очень много неизвестного, непонятного. До сих пор ввиду крайней ограниченности политических свобод, соответственно, ограниченной академической свободы, нет публичных дебатов, где историки и просто общественные деятели, политики могли бы высказывать свои точки зрения по поводу интерпретации событий прошлого, даже очень недавнего, да, вот, скажем, событий 92-93 года. В 93 году произошел путч, в результате которого было свергнуто правительство Чебея. Правящая власть до сих пор считает, что это было так называемый, они называют Гуртулушкину, это день спасения, когда весь народ был спасен от какой-то вакханалии Народного фронта. Многие с этим не согласны, они считают, что на самом-то деле это был военный переворот. Или возьмем события более отдаленного прошлого. У нас всегда считалось, что были так называемые 26 бакинских комиссаров. Недавно, когда произошло перезахоронение останков, выяснилось, что останков вообще-то там не 26, а 23. Потом появились публикации историков, которые утверждают, что вообще-то комиссаров было 8. То есть у нас есть проблемы, огромные проблемы, но проблемы связаны с отсутствием как политических свобод и, как следствие, отсутствием академических свобод. Но это выглядит несколько иначе. До примера России, чтобы учреждать специальную комиссию или законодательным образом регулировать интерпретацию прошлого, у нас нет.
Ваграм Мартиросян, Ереван. В этом законопроекте говорится о намерениях регулировать интерпретацию исторических событий на территории бывших советских республик. Скажите, вот вы ощущаете какую-то опасность, угрозу, исходящую из России? Все-таки Армения довольно близка России, остается и по сей день. Есть ощущение, что вот этот законопроект целит прямо в вас?
Это все, мне кажется, что надо расценивать как процесс деколонизации. Потому что этот процесс для империи, для центра, бывшего центра, так сказать, всегда болезненный. Сейчас, мне кажется, что акценты меняются и усиливаются процессы переоценки ситуации, связанные с деколонизацией. Но с другой стороны, мы культурно связаны с Россией. И в этих процессах тоже, с одной стороны, существует культурный империализм, который тоже имеет свои законы, свои амбиции. И с другой стороны, настоящие культурные связи, благодаря которым развивается весь мир.
Лаша Бакрадзе, Тбилиси, вам последнее слово. Лаш, вот вы сказали о том, что это похоже очень на возвращение в мрачные сталинские времена. Но, тем не менее, давайте вспомним, тогда история переписывалась, ну, в общем, по канонам марксизма-ленинизма, в соответствии с классовой теорией, переписывалась вся. Абсолютно, да, там, начиная с древнейших времен. Сейчас есть несколько моментов, которые интересуют сегодняшнюю российскую власть. Почему, вы считаете, ее выбор остановился, скажем, именно на истории Великой Отечественной войны?
Одна из важнейших мифов, может быть, на котором стоит сегодняшняя Россия, на котором стоял Советский Союз, это есть Вторая мировая война. Вы помните огромное количество...
Победа советского народа. Было,
победа советского народа и так далее. Это понятно, но я думаю, если вот этот закон, комиссия начнет работу и серьезно это все будет восприниматься, я думаю, они могут дойти до таких фальсификаций, например, как воздухоплавание было выдумано русскими людьми, которые тоже в сталинское время культивировали. И лампочка, выдумал Ленин и так далее. Но, конечно, это очень легко всегда критиковать Россию и так далее. Надо сказать, что вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом. И мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей. Это не настоящая история, это патриотическая история. Мы все сами лучшие и так далее. И даже вот, например, армянские истории, которые работают заграничный, такой очень хороший армянского происхождения историк, который в Грузии тоже не особенно популярен, могу привести его цитату. «Ученые Армении глубоко завязли в националистическом мышлении. Если вы представите альтернативную точку зрения, вас раскритикуют очень грубым и злостным образом. Как могут люди при таком уровне аргументации пытаться думать по-другому и развивать науку, когда малейшее отклонение подвергается нападкам? К сожалению, вот такое состояние у нас в закавказье, в кавказских странах, и в России, наверное, тоже как-то хотят немножко регулировать то, что там пишется и издается.
В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк и литературовед, из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель и киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию? Об этом говорим с политиком Александром Осовцовым и политологом Андреем Пиантковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас из состава американских сил в городах Ирака остаются только советники.
Попросили приговорить Дмитрия Довги к 10 годам.
Мы считаем, что переворот незаконен и что президент Силай остается президентом.
Для всех вас Майкл – это икона. Для нас Майкл – это...
Судья отверг просьбу защиты принять во внимание возраст Мейдофа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».